События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности». Сегодня для вас ее проведут Роман Шмелев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандра Лыпиня. И коротко о темах, которые обсудим с вами сегодня, 11 августа.
Самая обсуждаемая тема этих выходных стала известна в пятницу. Дональд Трамп объявил, что первая личная встреча с Владимиром Путиным после возвращения Трампа в Белый дом состоится 15 августа в штате Аляска. Это будет их первый очный разговор с 2019 года и с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Сам Трамп намекнул на возможность обмена территориями между Россией и Украиной, назвав это выгодным для обеих сторон. Однако Киев категорически отвергает подобный сценарий. Поговорим об этой теме сразу в начале нашей программы.
Другой большой блок, большой скандал уже внутрилатвийский связан с решением с 1 августа запретить продажу алкоголя в вечерние часы, и в частности ограничить вообще его и в другие определенные дни. Вот на портале Manabals.lv уже начат сбор подписей за возврат торговли алкоголем до 22 часов. Наша коллега Юлия Петрик разбиралась в аргументах за и против, говорила со сторонниками и противниками этих ограничений и расскажет нам про все это в студии. Напомним также, что нашу трансляцию можно смотреть на платформе LSM+, а также в YouTube и Facebook. Подключайтесь.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и мы говорим о встрече Трампа и Путина, которая все-таки состоится, по всей видимости, уже на этой неделе. По крайней мере, она анонсирована на 15 августа. Владимир Путин для того, чтобы эта встреча стала возможной, намерен прилететь в Соединенные Штаты, и это будет его первый визит в США за 10 лет. Последний раз он был в США в 2015 году, тогда он принимал участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, ну и на полях этого мероприятия встретился, в частности, с Бараком Обамой, но теперь совсем другое. Это прямые переговоры, которые Трамп и Путин намерены провести на Аляске.
Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, цитирую, президенты сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Конец цитаты Трампа. Вместе с тем на прошлой неделе, говоря о будущей встрече, намекнул о том, что она может касаться обмена территориями между Россией и Украиной, которая будет выгодна, по словам Трампа, обеим сторонам. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский исключил какой-либо территориальный обмен, ну и, соответственно, мы пока видим лишь некоторые комментарии относительно того, как и вообще что может эта встреча нести относительно мира в Украине.
Вообще говоря про этот обмен, надо сказать, что обсуждаются очень странные схемы, и все это стало обсуждаться после того, как посланник Трампа Стив Уитков вернулся из своей поездки в Москву, он был там в прошлую среду, и вот, собственно говоря, с четверга разные контуры этих обменных сделок стали озвучиваться в общественном пространстве, и каждая новая версия, она была, ну, как бы так помягче сказать, еще более диковинной, чем прошлые. Изначально предполагалось, что Уитков и Путин вроде бы договорились о том, и это заинтересовало обе стороны, что Россия предлагает Украине оставить полностью удерживаемые пока еще, и, к счастью, долгое время будем надеяться, который будет удерживать части Донецкой и Луганской области, и уступить это России, а в свою очередь Россия намеревалась вроде бы в ответ на это уйти из частей Херсонской и Запорожской областей, которые она удерживает. Это выглядело уже тоже как, по сути, раздел территории Украины, но все-таки как некий обмен. Но потом в ходе переговоров телефонных, которые Стив Уитков провел с представителями Украины и Европы, оказалось, что Путин имел в виду вообще другое, что он сказал, что просто Украина должна полностью оставить территорию Донбасса и Луганска, а Россия просто замораживает прекращение огня и намерена в этой ситуации вести переговоры о достижении мира. В общем, как-то непонятно, как на это может согласиться не только Украина, но и Европа. И о том, собственно, как Европа вообще в этой ситуации может себя вести и какие контуры сделки для нее вообще, если они возможны, здесь реальны, мы поговорили с директором российской программы немецкого фонда Эберта Алексом Юсуповым.
Обсуждаем грядущие переговоры Путина и Трампа. Уже Евросоюз и европейские лидеры выступили с заявлением, которое призвали соблюдать украинскую целостность в субботу. И вот они, как стало известно, теперь хотели бы встретиться с Трампом до того, как Трамп встретится с Путиным. Вообще, как мы могли бы сейчас охарактеризовать то положение, в котором оказалась Европа в связи с вот этим стремительным развитием событий?
С одной стороны, весь режим двойной дипломатии на уровне президентов Соединенных Штатов и Российской Федерации, он естественным образом исключает из себя приглашение всех остальных. И тут несколько аргументов. Один аргумент касается того, что это проще, это деструктивнее с точки зрения Белого дома, это менее подвержено предварительным встраиванием предварительных откатов, отдельных особых мнений. То есть это все логика, в которой, в принципе, чем меньше людей за столом, тем проще начать разговор. Это так, и я думаю, многие европейцы тоже это понимают. Никто не отменял, тем более, сложность согласования позиций такого большого количества стран, как есть в Европейском Союзе, с их формальным правом вето. И на самом деле во многом желание упростить формат, он и внутри Европы существовал, да, то есть без формального мандатирования мы уже видели разную геометрию, группа трех с Парижем, Берлином, Лондоном, которая, с одной стороны, никто ее не уполномачивал говорить за всю Европу, но она иногда это делает, привлекает Польшу к себе. В общем, попытка упростить геометрию до минимального количества участников, она есть, и для Европы это вполне себе желаемое развитие событий, как минимум для тех, кто хотел бы найти точку входа в политический процесс. Потому что пока война продолжается, и все предыдущие попытки не привели ни к какому открытию горизонтов для дипломатии, понятно, что то, как раньше, не работает. С другой стороны, очевидно, Европа превращается, и здесь она разделяет судьбу с Украиной, в предмет переговоров, учитывая диспозицию России, где Путин собирается говорить не только о реалиях на Земле, как он это формулирует, но и в общем и целом о неких больших вопросах, с одной стороны, двухсторонних между ним и Трампом, с другой стороны, касающихся какого-то, видимо, исключительно российского видения континента и как все закончилось войной. В общем говоря, это забирает у Европы акторность и делает ее жертвой сложившейся ситуации. И вот эта секвенция сначала встретиться с Трампом и потом только дать ему, или, скажем так, вложиться в его встречу с Путиным, это попытка комбинировать, с одной стороны, понимание, что так как раньше не получается, иначе не получается, есть общее желание начать дипломатический процесс, с другой стороны, это достаточно рискованная стратегия. Она может означать, что за столом между двумя державами, которые говорят о судьбах континента, к которому они обе не относятся, по сути, политически, может сложиться что-то весьма негативное. Но последняя мысль, она тривиальна, но она важна. Европейцы не знают, насколько Трамп это понимает, и, очевидно, собираются с ним еще раз проговорить, что судьба любой договоренности будет очень сильно зависеть от того, насколько она совместима с и корневыми интересами Европы и Украины. Один из корневых интересов — это вопрос границ, и вокруг него такое количество споров. Другой — это вопрос гарантии безопасности. Ну и, в принципе, сам факт того, что можно договариваться о чем угодно, но реализация договоренностей в жизнь зависит от желания сторон конфликта это делать. И мы видели это и в Минских соглашениях, и мы знаем это по истории большого количества больших сделок. Большие сделки делаются на глиняных ногах, а по-настоящему они начинают работать только когда участвующие в них стороны конфликта считают сделку приемлемой. Вот это главная интрига. Приемлемый будет результат или нет, и приемлемая — это категория очень сложная. Приемлемость — это не политическая, это политическая категория, а не юридическая. Вот это мы сейчас наблюдаем.
Здесь ведь возникает еще такой аспект, что даже самое оптимистичное описание того, до чего вроде бы договорился Путин и Уитков в Москве, чрезвычайно далеко от того, как Европе кажется нормальным этот конфликт урегулировать. То есть из того, как Америка описывает возможные контрсделки, лучшее, что мы слышали, что часть территорий, захваченных сейчас Россией в Херсонской и Запорожской областях будет, условно говоря, обменены на какую-то часть территории в Донецкой и Луганской областях, и это тоже уже фактически будет означать раздел Украины. То есть мы можем прийти к ситуации, когда ее вероятность вообще не нулевая, что в пятницу по итогам этих переговоров итог будет такой, что Европа не устроит категорически, и Украину не устроит. Как Европа будет действовать в этой ситуации дальше?
Да, это может произойти. И здесь вот эта категория, что может быть приемлемым, хотя и несовместимым ни с правом, ни с нормами суверенности и нормами, которые царили в Европе до начала Большой войны, что может быть приемлемым? Приемлемым может оказаться остановка конфликта ценой признания контроля российскими войсками определенной украинской территории, которая при этом не будет не считаться украинской. Да, то есть это концепция штрихованных карт, которая существовала между Западом и Советским Союзом на протяжении всего времени после Второй мировой войны, когда страны Балтии не были признаны оккупированными, и тем не менее это не мешало урегулировать другое количество вопросов, которые касались жизненно важных тем, как деэскалация, регулирование наступательного вооружения и тому все прочее. В данной ситуации может получиться что-то подобное, где надо начать разговор, и в этом разговоре возможна ситуация, в которой признание фактического контроля не будет оформлено де юре, но будет увязано на идею как минимум снижения интенсивности боевых действий, возможно, даже не перемирия. То есть все стороны говорят о так называемом перемирии в воздухе, как возможном первом шаге, или, скажем, моратории на удары глубоко за линией фронта, по Киеву, с одной стороны, и по другим украинским городам, а с другой стороны, украинскими дронами по самым разным объектам внутри территории Российской Федерации. Почему для европейцев это может оказаться приемлемым? Потому что опыт показывает, что есть прямая корреляция уровня насилия с шансами на политический процесс. То есть чем больше насилия, тем меньше шансов, что может вообще что-то получиться, неважно, насколько удовлетворительным оно является в целом. То есть просто это такая достаточно слепая зависимость. Чем меньше насилия, чем больше время, в котором насилие меньше, тем выше шансы того, что может начаться разговор, который приведет к политическому разрешению вопроса. Это ценность сама в себе, европейская ценность, признавать то, что во время не просто активно идущих, но и расширяющихся боевых действий, особо надеяться на то, что можно о чем-то договориться, невозможно.
Алексей Супов, директор российской программы немецкого фонда Эберта. Мы с ним обсуждали, возможно, европейский ответ на ситуацию, которая складывается. Еще одну часть этого интервью вы можете услышать завтра в рамках утренней программы «Домская площадь».
Ну вот теперь поговорим о том, а как в Украине воспринимают грядущие переговоры между Трампом и Путиным. Переговоры о будущем Украины не могут вестись без ее участия. Это, во-первых, до прекращения огня. Это, во-вторых, и любые территориальные уступки России как условия мира невозможны, считает наш следующий собеседник, украинский политолог Олег Лисный. И вообще, надо сказать, он скептически относится к тому, что удастся договориться о чем-либо в ходе этих переговоров, да и оставляет вероятность того, что эти переговоры вообще могут не состояться. Давайте послушаем, что он нам рассказал.
По опросам Галуп исследовательского социологического центра 69% респондентов в Украине за переговоры и скорейшее окончание войны, вместе с тем не по любому плану, как вот свидетельствует другой опрос Киевского международного института социологии, где было предложено ответить на вопрос, какой из условных планов мог бы быть принят украинским обществом, условный план США, Европы, Украины или России, мы видим, что исключают, ну, очевидно, план России, да и план США также в основном не воспринимают. В этой связи возникает вопрос, а где то пространство возможностей, которое украинское общество могло бы устроить?
Смотрите, во-первых, я хочу подчеркнуть, что желание мира у украинца совершенно нормальное. Я прекрасно понимаю, что они чувствуют и чего они боятся и что они хотят. То есть нельзя подтягивать вот эти проценты к тому, что эти люди хотят просто, чтобы война закончилась. Вот просто и все закончилось. Без никаких условий, вот просто, чтобы она не была. А там какие территории, не территории? Нет, это не так. Украинцы устали от войны. Да, это нормально устать, потому что одни живут в этом режиме 3,5, ну, 3 с лишним года, а некоторые живут, к сожалению, более 11 лет. Ну, устать можно, но бороться перестать нельзя. И поэтому нас устраивает дипломатическое решение вопроса, но справедливо, и которое, подчеркиваю, это очень важный компонент, который отсутствует напрочь в логике Трампа. Международное право, товарищи, международное право никто не отменял, там все прописано. Есть агрессор, есть жертва агрессии. Все, это придумали до нас, и это используется. Но Соединенные Штаты в лице новой команды, они вообще не видят этого момента, и Путин этим пользуется. Единственная сторона, две стороны, которые апеллируют, это мы, Украина и Европа. Берем как целостную субстанцию, да? Вот. Поэтому украинцы и хотят, чтобы этот мир был справедливый. Прекрасно понимаешь, что, например, мы сразу все территории вернуть не сможем, да? Но есть дипломатический путь, которым мы можем это сделать. Но отдавать территории украинские, менять за украинские, ну это, во-первых, противоречит нормам международного права, нашей конституции, нашему восприятию мира, да? И просто банальной справедливости. Поэтому, знаете, мир не любой ценой. Так бы я подытожил.
Как воспринимается сейчас возможное присутствие Зеленского на Аляске? Совершенно непонятно, как бы в какой момент и где могут состояться переговоры и между кем и кем, и в какой комбинации. Как воспринимается его возможное участие в этих переговорах на Аляске?
Ну, смотрите, есть, как бы я сценарно скажу, да, президент Украины всегда откликался на любую инициативу встретиться. Сейчас, я думаю, он точно так же поедет. У нас и были прецеденты, когда Трамп давил на нас с тем, что едьте, если не ошибаюсь, в Турцию, да. Но Зеленский приехал, Путин не приехал. Если здесь будет один из условий, то есть, ну, вот приедет, ну, да, приедет, да, поговорит. О чем? Ключевой вопрос встречаться ради встречаться, это можно в бытовых условиях посмотреть друг другу в глаза, узнать новости. Президенты приезжают для того, чтобы финализировать какое-то действие. Здесь финала не будет. Почему? Потому что я возвращаюсь к словам Рубио. Он сказал, что переговоры в таком режиме возможны только в том случае, когда стороны максимально сблизятся в видении механизма установления мира. На сегодняшний момент таких механизмов нет. Зачем встречаться? Хорошо, он прилетит. Очень занятый человек, президент воюющей страны. Он прилетит. Для чего? Например, то, что сейчас навязывают и в украинском масс-медиа, скажем, в социальных сетях, что вот якобы вызовут Зеленского и поставят перед фактом. Посмотрите на ситуацию в Белом доме. Перевес был в разы, никто никого никуда не поставил. Потому что за нашим президентом воюющая страна и народ, который, как показала практика, говорит с властью, и власть ее слушает. Президент, который подпишет то, что его принудили, ему назад возвращаться не вариант. Потому что у нас, в отличие от Российской Федерации, да, у нас народ слышит. А народ, вы сами видели социологию. Поэтому варианты могут быть разные, но встреча ради встречи – это ни о чем. Результата не будет в любом случае. Может быть, я категоричен в этом плане, но мне кажется, что мы получим опять ноль, но больше, а плюс получит Путин. И другой момент, который тоже нельзя сбрасывать со счетов, а будет ли эта встреча? Потому что элемент того, что она может не состояться, я тоже бы не сбрасывал со счетов.
Это был украинский политолог Олег Лисный, который комментировал подготовку встречи между Путиным и Трампом. Ну, а продолжая тему, добавлю, что Владимир Зеленский, президент Украины, заявил в своем вечернем обращении о том, что очередные российские удары по Запорожью, в результате которых пострадали десятки людей и было разбомблено здание автовокзала и клинику медуниверситета. Так вот, Зеленский заявил о том, что это одно очередное свидетельство того, что Россия не делает никаких реальных шагов к миру, а потому нужно санкционное давление. Сегодня россияне по всему периметру фронта, в прифронтовых громадах, в приграничных городах, наших селах снова продолжали забирать жизни, заявил Зеленский. И поэтому нужны санкции, нужно давление, сила нужна, сила прежде всего Соединенных Штатов, сила Европы, сила всех наций мира, которые хотят мира и спокойствия в международных отношениях. Если Россия не хочет останавливать войну, значит, надо останавливать ее экономику, подчеркнул Зеленский. Поэтому, теперь главный вопрос, как, собственно, отреагирует на Трамп, на то, как пройдут эти переговоры и какой их будет сухой остаток.
Мы видим, что вообще все заинтересованные стороны, Украина, европейские страны, которые, в общем, понимают, что на кону, пытаются сейчас максимально обложить, что ли, Трампа своей правдой, донести до него через все каналы, через которые, возможно, какого рода серьезность и какого размера решений он сейчас хочет в пятницу принять. Мы видели, что и в субботу, и в воскресенье был раунд консультаций между Евросоюзом, европейскими странами, Великобританией, США и Украиной, с одной стороны. И там и Джей Ди Венс участвовал, вице-президент Соединенных Штатов, и госсекретарь Рубио тоже. Но, в общем, все это, конечно, упирается в то, что рано или поздно все придет к личной встрече Трампа и Путина, и что бы Трамп к тому моменту не знал, все будет напрямую решаться в ходе этих переговоров. Мы, к сожалению, не знаем, в каком состоянии они подойдут оба к этой беседе, и кто из них что вынесет, но мы будем надеяться, что действительно до Трампа максимально донесут, что, в общем, нельзя делать то, что было сделано в свое время в Европе в 1938 году, и о чем потом очень долго и горестно жалели.
И вместе с тем это приблизит справедливый мир.
Да, идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Тем временем в Латвии началась кампания за возврат торговли алкоголем до 22 часов и отмену тех ограничений, которые введены с 1 августа. С нами в студии наша коллега Юлия Петрик. Юля, привет.
Здравствуйте, коллеги. Да, вот на портале Mannabals.lv подана новая инициатива. Эдгар Ершевиц его подал, и он призывает собрать подписи и, собственно, потом подать в Сейм инициативу о том, что нужно вернуть время прежней торговли алкоголем с 8 до 22 часов, и объясняет это тем, что нужно вернуться к привычному ритму жизни, потому что у людей от этих изменений, в принципе, какой-то стресс существует, это может привести, эти ограничения могут привести к росту теневой экономики, ну и также это все-таки будет способствовать лучшему контролю употребления алкоголя в вечернее время, ну и вызовет большее доверие общества к власти. Ну, в общем-то, таковы его как бы мотивы, но я решила опросить сегодня и представителей торговых сетей, а также Совет по конкуренции, Ассоциацию торговцев алкоголем, и вот их комментарии. Если говорить о бизнесе, то первая реакция такова. Этот запрет больше коснулся малых магазинов, потому что многие из них, кстати, выживали за счет продажи алкоголя. И сейчас получается, что работать нет смысла до 22 часов. Некоторые закрываются теперь в 8 вечера. Ну и, как говорит президент Ассоциации торговцев Хенрик Данусевич, это не только удар по бизнесу, но и по покупателю, который не может после работы привычно зайти в малый магазинчик и купить то, что он обычно покупает. И вот его комментарий.
Повлияло негативно как на покупателей обыкновенных, так и на малый и средний бизнес. Например, нам звонят люди, что, например, на улице Гранда в Риге был маленький магазин, где они могли после работы зайти купить то, что им надо повседневно. А сейчас он перешел на работу до 8, и они не успевают купить там повседневные товары. Это было удобно, что с среди микрорайона был магазинчик, спустился вниз, купил и вернулся. Но он закрылся за время после 8, так как у него узкие ассортименты, маленькая покупательская корзина, тогда товары, которые являются повседневным спросом с маленькой наценкой, они покрывают расходы содержания магазина.
Ну, это касается, что касается малых магазинов, и об этом, кстати, говорил, что риск есть того, что они могут просто раньше времени начать закрываться. Ну, вот некоторые так и действуют. А в больших торговых сетях ситуации на запрет не повлиял. Ассортимент в этих магазинах, понятное дело, широкий, алкоголь лишь небольшая часть всего ассортимента. Как рассказала пресс-представитель Максима Латвии, Лена Дупот и Уголы, запрет на торговлю алкоголем после 8 вечера покупатели восприняли спокойно, знали об этом заранее, ну и, соответственно, могли все спланировать. Вот и комментарий.
Bet kopumā nu, minēt, ka mūsu e-galu tīklā jaunos likuma grozījumus klienti ir uztvēruši ļoti mierīgi un saprotoši, jo bija informācija jau laicīgi, kad ir stājušies spēkā noteikumi no 1. augusta, kas nozīmē virkni izmaiņu, tai skaitā arī ierobežot darba laiku. Jo mums jau ir tas sortiments ļoti plašs un līdz ar to mēs arī varam, mums nav tas tik ļoti neietekmē biznesu varbūt kā mazajiem, jo cilvēki jau nāk pārsvarā pirkt pārtiku un varbūt sadzīves lietas un alkohols ir sekundārs.
Да, ну, на больших сетях торговых это действительно не сильно-то и отразилось, а вот Совет по конкуренции не видит никаких ограничений в запрете на торговлю после 8 вечера. Как нам рассказала представитель Совета по конкуренции, директор Департамента оценки надзора за рынком Совета Санита Уляне, дело в том, что ну, в секторе гостиниц и ресторанов по-прежнему разрешено продавать алкоголь в любое время суток, когда есть возможность пить на месте, а запрет этот касается только торговых точек с алкоголем на вынос. То есть, ну, никаких нарушений здесь совет не видит.
Konkurences padome principā šajā regulējumā nesaskata nu, nekādas konkurences ierobežojumus, jo, ja mēs tieši runājam par mazumtirdzniecības un horeka sektoru, tad tie darbojas tā kā atšķirīgos tirgos, jo ir atšķirīga pakalpojuma būtība. Proti mazumtirgotāji nodrošina alkoholu iegādu līdznešanai, savukārt tas horeka sektoru, kas ir visas ēdināšanas iestādes, kādi krodziņi vai restorāni, tie nodrošina patēriņu uz vietas. Un šis ierobežojums mazumtirdzniecībai jau būtībā ir vērsts uz sabiedrības veselības mērķu sasniegšanu, tas ir, lai mazinātu kopējo alkoholu pieejamību, teiksim, impulsīviem pirkumiem tādās vakara stundās.
Ну, то есть основная мотивация – это вот эти вот те самые импульсивные покупки, когда не хватило, побежали, и, значит, надо приобрести еще добавить. Ну, собственно, вот с этим и борется. А что говорят в ассоциации алкогольной отрасли? Исполнительный директор ассоциации Давис Виттлс говорит, что пока нет данных, ну, может быть, ну, каких-то конкретных данных о снижении или, напротив, на росте объема купленной продукции клиентами, но первоначально можно говорить, что объемы продаж в целом не изменились, но некоторые магазины все-таки были вынуждены изменить время работы. И речь как раз идет об этих вот маленьких магазинах, говорит Давис Виттлс.
То, что я слышу от магазинов пока, то, что ничего не изменилось. Ну, есть тоже, видимо, что некоторые люди хотели купить, но не успели купить. Может быть, они второй день пошли в магазин и докупили еще больше, потому что поняли, что, может быть, сейчас там не так легко уже купить, и поэтому они покупают больше, скорее всего. Мы тоже опрос делали людей, как они будут реагировать. Они сказали, что те, которые потребляют алкоголь, у них 60% примерно есть уже алкоголь дома. И 18% сказали, что будет купить еще больше. И 4% сказали, что будет купить меньше. Некоторые маленькие магазины, как ты слышал, поменяли свое время работы. Но, конечно, сложно сказать, как будет дальше.
Да, ну и по поводу серого рынка, да, то есть вот есть опасения, что из-за запрета могут ну, люди просто обратиться к нелегальной торговле алкоголем, несмотря на то, что с ней борются. Ну вот, как пояснил Давис Виттлс, есть информация о том, что в некоторых самоуправлениях определенный контингент сейчас покупает вместо алкоголя одеколон. Пьет одеколон, который не является алкоголем, соответственно, не является акцизным товаром, и, соответственно, нет запрета на торговлю этим товаром. Но это только отдельные такие приметы, но, опять же, он сказал, что это не факт, что сейчас выросли эти продажи, просто люди сейчас это заметили после вступления в силу этого запрета. Что касается серого рынка, пока он не может сказать, но он, кстати, и говорил вначале о том, что этот запрет может привести к тому, что вырастет объем этого серого рынка продажи алкоголя. Теперь поговорим пару слов о здоровье. Почему же все это, конечно, было введено? Дело в том, что действительно в Латвии употребление алкоголя на одном из первых мест в Европе.
Уже первое.
Mm-hmm. И комментарий, такой очень, кстати, печальная информация от профессора, руководителя амбулаторного центра Велдре, Рижского центра психиатрии и наркологии Мариса Таубе.
Мы все-таки на первом месте по употреблению алкоголя, считая 15 лет и старше на душу населения, это 12 литров, да. Если по сравнению мы смотрим, например, там в России 7,6, да, так что мы говорим про другие государства, которые там алкоголь употребляют, а сами пьем много. И еще такой момент, что психозы увеличиваются за последние 3-4 года, да, это больше людей попадают в больницы с алкоголем уже как болезнью, психозами, да, это 350-400 человек в году новых пациентов. И это ухудшилось, гораздо ухудшилось по сравнению, например, с 2020 годом. Так что тут, конечно, надо какие-то меры срочно принимать. Пьют все, мы видим по статистике, например, все-таки это зависит тоже от каких-то социально-экономических ситуаций, да, например, мы все время видим, что в Латгалии употребление алкоголя гораздо больше, чем в других регионах, да, так что тут есть какой-то, тоже социально-экономический фактор. Конечно, мужчины пьют больше, если там безработные, если трудная экономическая ситуация, возраста все пьют. Есть и проблемы в старшем возрасте, когда люди уходят на пенсию, начинают выпивать, например, да. Так что, больше это, конечно, средний возраст 50-60 лет мужчина.
Надо сказать, все-таки Марис Таубе тоже подчеркнул, что он за эти ограничения, потому что как раз это направлено на эти спонтанные покупки алкоголя. И понятное дело, что все-таки это тоже такой больше социально-экономический фактор, потому что по регионам пьют где-то больше, где-то меньше. В некоторых в городах это меньше заметно. Видимо, где ситуация экономическая не очень хорошая, там, естественно, этот фактор выше. Надо отметить, что в Литве уже действует этот запрет какое-то время. То есть там по будням и субботам продажа алкоголя разрешена с 10 до 20 часов, а по воскресеньям с 10 до 15. И это уже имело эффект, то есть снижение потребления алкоголя примерно на 10%. На это, собственно, рассчитывают у нас в стране, что снизится потребление алкоголя.
Сегодня вышла колонка Петри Сапинис, знаменитого врача латвийского, на сайте Delphi. И он там говорит о том, что те меры, которые были приняты и вступили в силу с 1 августа, они на самом деле очень слабые. И,
даже так?
Да, даже так. Он считает, что наоборот гораздо более радикально нужно поступать для того, чтобы бороться с употреблением алкоголя и его снижать. И вот он предлагает некоторые меры. Например, уравнять акциз на алкоголь между странами Балтии, а лучше с Польшей и Финляндией. Это для Латвии означает значительное повышение акцизного налога. И вот в основном акцизный налог не трогают, не хотят трогать чиновники Министерства финансов, считает он. Второй пункт — синхронизировать время продажи алкоголя, опять же, с Литвой и Эстонией, чтобы не катались друг к другу. Отделить точки продажи алкоголя в супермаркетах, как это сделано, например, в Литве. Запретить продажу алкоголя на автозаправках. Ограничить продажу алкоголя во время праздников еще больше, чем она ограничивает сейчас. И признать алкогольную зависимость заболеванием. И бороться с ней соответствующим образом.
Я добавлю лишь, что под этой петицией по поводу возвращения времени времени торговли алкоголем. Здесь с 8 до 22 часов уже подписались около 1000 человек за несколько дней. Ну, надо 10 тысяч для того, чтобы снова это было подано в Сейм на рассмотрение. Но, опять же, вот для справедливости скажем, что все-таки эти ограничения коснулись малого бизнеса, который ощутил на себе данные.
Да, я на самом деле вот сейчас тоже все об этом думаю, что так пострадали малые магазины. И, с одной стороны, я очень, конечно, сочувствую хозяевам, и очевидно, что в ряде случаев это может закончиться просто закрытием торговых точек на селе, что просто будет трагедия. Но, с другой стороны, если мы всерьез говорим, а, видимо, это всерьез, что единственная причина, почему магазин мог работать и не закрываться, в смысле не прогорать, это потому, что после 20 там можно было алкоголь купить,
то это очень,
это как-то очень характерно,
значительные проблемы, да.
Ставит вопрос о каких-то приоритетах. Мы хотим, чтобы люди просто покупали хоть что-то в магазине и точка существовала, да? Или мы хотим, чтобы все-таки они, не знаю, жили какое-то время в этой, вот на этой земле. И как-то вот не знаю, мне кажется, что второе более важно.
Одно вытекает из другого, и, может быть, надо теперь говорить о каких-то условиях торговли более благоприятных. Угу. Ну, здесь много.
Понятно, что тут на самом деле еще возникает вопрос, потребление какого алкоголя идет речь, потому что, насколько я знаю, вот у коллег на LSM Plus смотрел сюжет, где как раз небольшой магазин владелец рассказывал о том, что предпочитают в основном брать такое крепленное пиво в больших количествах. Mm-hmm. И это тоже свидетельствует о, так сказать, определенном уровне вкуса, если можно так выразиться. Поэтому тут вот надо смотреть за тем, как, что становится причиной, почему люди, так сказать, в таком большом количестве упиваются креплённым пивом.
Да, ну и не приведет ли это к распространению нелегального алкоголя?
Ну, это другое. Ну, тут этим, то, что называется, этого невозможно все время бояться, потому что если бояться, что что-то будет распространяться нелегально, то ничего нельзя запрещать.
Правда.
Да.
Благодарим Юлию Петрик, она нам рассказала про то, про те первые итоги, которые мы можем пока подвести. Собственно, мы будем подводить их, видимо, еще не раз, потому что ограничения введены всего 10 дней тому назад. Ну, а мы на этом завершаем на сегодня программу подробности. Ее для вас провели Роман Шмирев и Евгений Антонов, наш продюсер Сандр Лыпиня, звукооператор Регина Бейзаня, видеооператор Роман Жуков. До завтра.
Хорошего вечера.
Латвийское радио 4. Подробности.